Не нужно. Давайте его сюда. Ох, как он был красив, этот японский кэган, подвезенный в ложбину за окопчиком на грузовике и выбравшийся из кузова самостоятельно. Невероятно красив и почти так же чужд, как монстр. Несмотря на двуногость, в нем не было ничего человеческого. Этакая блестящая металлическая многоножка, поставленная торчком на пару мощных, как у страуса, птичьих конечностей. Коленками назад. Титановые, с цветами побежалости от полупрозрачного защитного покрытия, сегменты вставшего на дыбы кольчатого червя, как видно, умели поворачиваться вокруг оси. И из каждого сегмента, кроме верхнего, служащего, похоже, головой, торчала пара суставчатых манипуляторов. Сейчас все они были сложены на животе робота, ну, точно жук, притворяющийся дохлым, испещренный иероглифами гибрид страуса и дохлого насекомого. Но все равно красавец. Оператором при Кэгане был все тот же Паша. Громила, массивный убивец с дисконтом вместо инфразвукового баса. Сегодня перед ним не было никаких рукоятей управления роботом, не считая обычной компьютерной мыши на специальном планшете, и он не знал, куда девать свои чудовищные руки. Рычаги бы трактора ему, да и то с условием обращаться осторожно. «Задание не меняется?» — вопросил инженерный босс. Он улыбался. «Сейчас красавец Кэган покажет себя. Уж он покажет». Неуверенно заулыбался и Паша-оператор. «Понятно. Пожалуй, я тоже какое-то время был бы счастлив, управляя такой штуковиной. Детское счастье владения педальной машиной, дребезжащим самокатом на подшипниках, надсадно тарахтящим мопедом. В каждом из нас зарыт пацан, глубоко ли, нет ли, но зарыт». «Ничего не меняется», — сказал Максютов. «Проникнуть в туннель, пройти 100 метров без сбора образцов и сразу назад. Телесъемка в 3 диапазонах. Полный анализ физических условий. Больше ничего. Паша, тест». Где-то под громадной лапой Паши шевельнулась мышь. Робот тоненько пискнул, затем заурчал, негромко загудел, повращал сегментами туловище, поочередно подвигал всеми манипуляторами снизу доверху, снова сложил их на брюшке на манер дохлого жука, замолк и с минуту оставался неподвижен. Затем поднял и опустил правую лапу, следом левую. Присев, потоптался на месте, словно петух, взгромоздившийся на курицу. Замер. «Тест окончен. Паша, программа». Снова невидимое движение мыши в волосатой лапе. И отпущена мышь. На планшете пригрелась, спит. Птичьи лапы пришли в движение. Титановые когти на растопыренных пальцах глубоко вминались в почву. Робот легко взял подъем на бугор и, уверенно, не потратив лишней секунды, перемахнул окопчик одним гигантским махом. Все, не исключая громилу оператора, разом присели. Когтистая лапа стремительно прочертила полукруг над нашими головами, сверху посыпался мусор. На фуражку шкребуна упал ком глины. «В следующий раз ведите робот в обход окопчика», — негромко, но веско сказал Максютов. «Если монстр по нему шваркнет», — топорище фыркнул. Наращивая скорость, Кэган рванул к туннелю. Красиво он шел, этот блестящий кольчатый червь на страусиных ногах. Я залюбовался. А еще сумел через плечо Максютова мельком взглянуть на экран монитора. Ни малейшей тряски от ходьбы. Телекамера плыла над землей так, словно робот не шагал, а катился по ровной дороге на очень хорошей подвеске. Умеют делать подлецы. Навстречу текла сочная зелень, еще не везде примятой травы, мелькали в ней желтые пятна сурепки, и величаво, заполняя собой 3/4 кадра, наплывал монстр. На то, чтобы быстрым шагом спуститься от окопчика ко входу в туннель, человеку потребовалось бы 2 минуты. Кэгану хватило 1. Я ждал, что он, разогнавшись, так и влетит в туннель, но он резко затормозил перед самым входом, потоптался на месте, повращал блестящими сегментами, вдвинул в темноту перед собой наиболее длинный манипулятор. Ничего не случилось. Тогда он медленно шагнул вперед во мрак и пропал из виду. «Сигнала нет», — дисконт оператора. Я оторвался от стереотрубы, но поздно. Экран монитора уже заслонили чужие спины. Приходилось верить на слово. «Паша, не горячись, еще разок». Шумно сопел шкребун. Задышал и начал вполголоса чертыхаться инженерный босс. «Ясно. Интересно, одностороннее или двустороннее?» — спросил Топорищев, никому специально не обращаясь. «Что? Вторая преграда. Первая — психологический барьер вокруг объекта. Это чисто биологическое, робот не почувствовал. А вон вторая — у входа. Понятно, что оттуда сюда электромагнитные волны не проходят. А обратно?» «Прервите программу», — распорядился Максютов. «Команду на возвращение немедленно». «Уже. Я почувствовал боль от вдавившихся в кожу наглазников стереотрубы. Робот не показывался». «Ну?» — резко спросил Максютов. «Что-нибудь можно сделать?» «Кроме текущей информации, Кэган непрерывно подает импульсы подтверждения работоспособности всех систем. Если импульсов нет, говорите толком. Вы его потеряли?» «Это максютовское «вы» вместо «мы». Инженерный босс проглотил, только чуть поморщился. «Не обязательно. Возможно, объект действительно не пропускает радиоволн в обе стороны. В таком случае робот будет продолжать движение до тех пор, пока не выполнит программу, либо пока не наткнется на что-нибудь, выходящее за пределы его сообразительности. Например, ну, скажем, на симметричную развилку, в случае буриданова осла. Тогда он остановится и пошлет запрос. Не получив ответа, станет ждать, продолжая посылать запросы. Пока не разрядится? Нет, не более 30 минут. При повышенной агрессивности внешней среды менее. Он сам решит, сколько. После чего начнет возвращение к исходной точке тем же путем. «Значит, ждать?» — спросил Максютов. Инженерный босс кивнул. «Подождем».